Сейчас наша недельная глава Балак, это глава, которую надо учить серьезно, глубоко, очень такая обширная глава. Я хочу коснуться сейчас, в начале, некоторых актуальных событий, которые как-то связались с этой главой. Известно, что израильское правительство назвало свою операцию в Иране стихом из Торы, то, что это было благословение, которое вышло из уст Билама. Это 23 глава, 24 стих в Хумаш Бамидбор. «Эн ом калави якум, карис насо, лоишкава дуихал теторев, дамхоли миште». То есть буквально, что вот народ, который как львица, или как молодой лев, лови, то есть два объяснения, что такое лови. Ари – это уже взрослый, так сказать, во всей силе лев, самец. А вот лови, то есть с точки зрения, что это молодой лев, он еще идет всей силе, или самка. Ну, все, львица тоже она сильная, это не... О, так вот, и тут возникает очень тяжелый вопрос. Я объясню, в чем тяжелый вопрос. Ну, действительно, мы удостоились величайших чудес. И это понимают все, кроме самых, знаете, отпетых атеистов. Но эти чудеса, вопрос, как их объяснить. Вещи эти не новые. Были величайшие чудеса на Святой Земле после провозглашения государства. Что есть государство? Тут было с трудом 500 000 евреев, может быть, осталось 600, без армии, без ничего. После провозглашения государства надвинулись войска семи арабских стран вокруг. И наши мудрецы очень боялись этого. Боялись, что это может быть гибель всего еврейского, всей еврейской общины на земле. Вот. Но Всевышний сделал бы величайшее чудо. И в общем, победили. Были большие жертвы, тогда погибло 1% населения Израиля погиб тогда. 7000 человек погибло. Только в Иерусалиме погибло 2000 человек. При всем при этом было признано всеми кругами, что были чудеса. И тут была одна колоссальная проблема. Была в том, что те, кто ратовали за создание, за провозглашение государства, видите, говорит, Всевышний сделал чудо для нас. Что значит для нас? В частности, для тех, кто не соблюдал субботу, нарушал Тору. Вот Всевышний сделал нам чудо. Значит, мы правы, мы такие-то, мы правы. Более того, я слышал от одного человека, он не утверждал, что Герцль был пророком. Что с пророком? Он на Первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897 году, по их отсчету, он сказал, что через 50 лет будет еврейское государство. Это действительно было через 50 лет, чтобы возгласил он о создании еврейского государства. Вот Всевышний как бы улыбается Герцлю. И приводит Раб Лоренц в своей книге «В кругу великих», это глава, которая касается Вильнского гона, что было три подхода к этим вещам. Один подход, это было... так как это просто это все деяние сатаны. Всевышний не делал бы чудеса ради нарушающих субботу. Был подход, что вот наоборот, Всевышний улыбается, как поддерживает все, так сказать, отшедшие Торы, население Израиля. Приводит Раб Лоренц очень принципиальный подход к этому великого наставника рода Израиля, раба из Бриска. Он говорит, что Всевышний сделал чудеса ради той части народа Израиля, которая изучает Тору и перейдет на следующее поколение. И это находится в книге «Кругу великих», в конце глав Рава из Бриска. Может быть, скоро напечатаем в Берот это место. Это вещь очень важная. И я хочу коснуться этой темы. Свет очень принципиальная. Вещь это не новая. Есть в Танахе такая история. Был царь Иудеи, знаете, что такое, что вначале в Иудее были более-менее праведные цари. К концу, когда уже пал, так называемый Малкей Исраэль, в Северном царстве, это были очень грешными царями. Однако дух этого вот идолопоклонства проник в Иудею. Был царь Ахаз такой. Все смысл его имя Ахаз я вам расскажу. У Ахаза был замечательный сын. Такого сына он никому не снился буквально. Я не могу это начать назвать. Это был великий царь Хизкия, который вообще должен был стать Машиахом. Он даже с Машиахом не стал, но он был величайшим праведником. Величайшим. Он восстановил совершенно потрясающим образом Тору в народе Израиля. Когда не было ребенка, мальчика, девочки, это не были, не знали бы законы чистоты. Проверили, во всем Израиле не было таких, кто это не знал. Что делал Хизкия? Он открыл меч при входе в это международное помещение. Тот, кто не войдет учиться, будет заколот мечом. И он, действительно, перевернул весь народ Израиля. А кто же был его папа Ахаз? Ой, о нем написаны очень тяжелые вещи. Чем с того, что первое, что сделал Хизкия Мелавелла, когда сам шел в царство, он протащил тело своего отца Ахаза по земле, чтобы было какое-то искупление было. Какое-то искупление было. Он был поклонником. Более того, приводит наши мудрецы, что он пытался своего сына принести, сжечь для Молиха. И так у него был только один сын, это был Хизкияу, значит, имеется в виду Хизкияу. Он чудом он спасся. О нем написано в книге «Млохим Бет». Он шел по пути грешных царей Исраэля, идолопоклонства и так далее. Он даже умудрился построить жертвенник для идолопоклонства в самом храме. Ахаз. Откуда эта книга? Это книга Малохим, вторая часть, это пророк Ишаяу, главы 7-8. Были тяжелые времена, когда давно начало идолопоклонства было в огромной силе. И вот, но этого еще мало. Ахаз предпринял все, он был, мягко говоря, не дурак. Но чтобы не дурак, это было во зло. Он хотел оторвать народ Израиля от Всевышнего и четко рассчитал, что надо оторвать Тору от народа Израиля, что в Торе не занимались ни взрослые, ни дети. Поэтому о нем говорят, что то слово им Иахаз, он буквально хаз, схватить, буквально запер двери домовучения. И вот есть потрясающая вещь. Грешник Ахаз, который заново воцарил, он был сыном праведного царя Йотама. Йотам был праведный иудейский царь. Он разрушил все деяния святости, сделал его отец и повел народ к идолопоклонству, то есть он совершил тяжкий переворот к козлу. Вот наступают на него два царя. Один царь Арама, и второе, это с ним в коалиции наступает на него царь северных колен Израиля, колен царства Израиля наступают. И казалось бы, это война между тремя преступниками, царем Арама, царем царства Израиля и царем Иудеи. Это три преступных царства. Всевышний посылает к Ахазу пророка Ишаяу и говорит ему, что он не боялся этих наступающих на него. И действительно, в итоге Всевышний спас Ахаза от этих наступающих его коалиции. И вещь потрясающая. Кого Всевышний спасал? Кого Всевышний спасал? Почему? Знаете, я хочу, чтобы вы поняли хорошо одну вещь. Сегодня ситуация в одном отношении на лучше. Сегодня большая часть населения – это плененные дети, которые у них некуда было учиться и так далее. Но уверяю вас, что праведный царь, отец Ахаза, его учил, то обучал Торе. Я не сомневаюсь. Он не был тенок, что не изба, плененный ребенок. Он вел царство людей во все грехи Израильского царства, Северного Израильского царства. И говорят наши мудрецы, это было две причины. Он был сыном праведников. И второе, из него должен был выйти царь Хизкияу. Знаете, то, что сделал Ахаз, заперев всеми пытками, пытаясь оторвать от Израиля от Торы, Хизкия сделал то, что его сын сделал то, что сын, наоборот. Он вернул Тору народу Израиля, вернул народ Израиля к Всевышнему, к Торе. Что еще я вообще хочу вам сказать? Знаете, Всевышний видит вещи не так, как мы. Мы видим вещи в срезе времени, коротком. Всевышний видит, что из даже от евреев-преступников выходят праведники. Мы, кстати говоря, к этому, по большому счету, привыкли. Сколько есть еще в народе Израиля людей, которые вернулись к Торе? До этого они выросли вместе, этому полностью противоположно. Я не говорю сейчас именно про русских. Русские – это особая статья. Касается всего народа Израиля, всех общин. Сегодня есть очень большие мудрецы Торы, которые выросли в кибуцах, были летчиками израильской авиации, пошли учиться, строили замечательные семьи и большие мудрецы Торы. И, короче говоря, что я сейчас имею в виду? Мы видим, что эта тема не новая. Это было и 70 лет назад с кусочком, когда после провозглашения израильского государства, когда наш учитель Рав из Бриска отверг подход, что чудеса эти – это все деяния сатаны, для того, чтобы нас что-то испытать. Это были чудеса к добру, в том смысле, что это то, что для народа Израиля, который занимается Торой, передаст его следующему поколению, отмечу только одну вещь. Рав из Бриска умер довольно давно. Моим подсчетом он умер примерно 80 лет тому назад с кусочком. Он не видел даже начала расцвета еврейских общин Святой Земли. Не видел этого. Были отдельные небольшие ешивы, но на земле Израиля царствовали левые сионисты. Были отпетыми атеистами. Мы сегодня понимаем гораздо лучше, что имел в виду Рав из Бриска. Когда видим, как народ Израиля действительно встал из пепла, духовно. И в любом случае, о чем сказать, это большое правило, которое сказал Рав из Бриска, Всевышний делает чудеса даже посредством людей неправедных ради праведников. И хочу тут, однако, эту вещь подчеркнуть. Я вам скажу одну историю. История очень поучительная. Был мировой съезд организации «Агудат Исраэль» в Европе. Перед самым началом Второй мировой войны. И это было, не помню, но из стран Европы. Воздух уже был пах Второй мировой войной. Пах пожаром. Гитлер строил армию, разрешал свое намерение уничтожить евреев. Не было вещи новые. То есть состояние Европы было очень тяжелое. Был съезд организации, это не была партия, это была организация, объединяющая людей по-настоящему богобоязненных в Европе. И тут была одна проблема. Проблема не только в состоянии с Гитлером, с нацистами и так далее. Проблема гораздо более тяжелая. Был тяжкий отход народа Израиля от Торы. Тяжкий отход. И это то, что больше всего удручало людей, понимающих. Выступил тогда на этом съезде великий наш учитель, Рав Йосеф Шалом Канеман, глава Равинского суда городка Понович в Литве, который основал заново, еще Понович, чудом спасшийся от катастрофы в Эрец-Исраэль. И вот он, как один из ведущих лидеров нашего народа, он там выступил. Он говорит, что есть просто некоторую притчу. Есть такая птица, вы, наверное, знакомы здесь с ней, павлин. Очень красивые перья. Очень красивая птица. Представьте себе павлина, которого всего посыпали пеплом, пылью, грязью. От красоты его ничего не осталось. Сказал бы так Рав Испонович, если начать сейчас очищать павлина зубной щеточкой, это работа на почти непосильная. Но если павлин пробудится к жизни и встряхнет свои крыльями, и все это уйдет. Сказал, что наш народ, это его состояние, как этот павлин, наш народ очень красивый народ. Очень красивый народ. Но он весь погряз в болоте, в тине, в грязи. И практически невозможно его, по перышку его очищать. Нужна только одна вещь, чтобы он пробудился сам к жизни и встряхнулся. Тогда все это уйдет. О, и тут я хочу вам поделиться какими-то еще мыслями своими. Мы уже упоминали этот стих «Эн ам калави якум», который, безусловно, имел в виду господина Нетаньяху, что имеется в виду, что наш народ пробудится и победит в войнах. Есть у этого, безусловно, источник комментариев здесь. Однако Раши здесь говорит иначе. Он говорит, что «ам калави якум» имеется в виду, что он начнет день, энергично встав, читая шма, одевает цицис, одевает филин. И, короче говоря, встанет как лев, прежде всего бремя царства Всевышнего в заповедях, в Торе и так далее. А после этого Раши приводит также и комментарий, что имеется в виду победа в войнах. Я уже говорил, что вещи Раши, вроде бы, непонятно, как он привел неправильно, надо начать буквального понимания речи о победе в войнах, а потом провести еще друж. Но Раши объясняет это не так. Он начинает это с принести на себя бремя Царства Небес, потому что это основа всех побед. Я вам скажу. Тут в нашей недельной главе есть потрясающая вещь, которая требует объяснения. Как этот негодяй Билам удостоился дать нашему народу такие пророчества? Есть по этому поводу объяснение, есть уроки старых лет, будущих лет по этому поводу, сейчас не буду повторяться. Но мы видим одну вещь. В этой главе раскрылись величайшие пророчества Всевышнего во веки веков, включая приход Машиаха, царство Давида. То, что до этого не было раскрыто. И хотя сказано, что вообще эти пророчества, их суть – это обращение проклятий Билама в благословение. То есть Билам очень сильно хотел проклять наш народ, его проклятия обратились к добру Всевышнему, благословение, поэтому тут получили такие, понимаете, по величию этих благословений можно понять, какая была, как бы злоумысел Билама, как он хотел нас поклясть. Чтобы его проклятия, они перевернулись в благословение. И тут, в этом месте, я нашел сегодня, я искал одну вещь, которую я вроде бы не находил. Где есть намек в нашей главе о Торе нашего народа? Я искал и нашел. Причем нашел в очень таких компетентных источниках. И есть такая книга Вильнского Гаона, называется «Адерет Элияу». Это очень лаконичная, небольшая книга Вильнского Гаона на Хумаш, пятикнижие. Он тут приводит на этот стих три комментария. Один – это как Раши, второй – говорит, речь идет о жертвоприношении в храме, третий – говорит, речь идет о Торе. «Эн ам калави якум», то есть он восстанет, как лев в Торе. Есть такое понятие, кстати, которое касается Торы, что Ариши Бахабура, как лев в собрании учащих Торы, есть такое понятие тоже. Ари Алам и Бабель, буквально лев поднялся в Эрцисрой, из Вавилона, так называли великих мудрецов Торы, которые поднимались из-за границы Святую Землю. Поэтому вообще понятие лави, арье, оно очень имеет отношение к Торе. вот объясняет Вильнский Гон в Адер Тельяу, Амкалави Якум имеется в виду в Торе. И в этом есть очень важное дополнение к тому, что пишет здесь Раши. Труд на Торой, настоящий труд, он дополняет принятие на себя бремя Царства Всевышнего. И я просто хочу вещи объяснить, вещи очень принципиальные. Заповедь изучения Торы нам дана в главках Шма Исраэль. Первый и второй. Почему это так? Какое-то отношение основное в Шма Исраэль, принятие бремя Царства Всевышнего, если это исполнение воли Всевышнего, и принять заповеди, бремя заповедей, почему именно Тора вспоминается? Об этом писал великий человек, когда с недавно даже ушел, великий глава Ишивот Бет Масьяу Рав Борух Вайсбекер, ну и статья на эту тему, что говорит, что именно изучение Торы ради ее исполнения это неотъемлемая часть принятия на себя бремя Царства Всевышнего. Тот, кто не учится серьезно, он не может Тору по-настоящему исполнить. Просто не может. Невозможно. И более того, делать не просто, потому что он что-то не знает. Когда человек прилепляет свой разум, свою голову и сердце к Торе, то Тора направляет его разум, его сердце к исполнению. А если он не прилепляет свой разум и голову к Торе, то его направляет зачастую до дурное начало, а не Тора. Так вот, наша истинная, знаете, если мы сейчас упомянули, что Досраиля Рав Исполнович сравнил с очень грязным павлином. Нам надо встать как этот павлин и отбросить всю грязь. Есть у нас один способ очиститься, максимальный способ, это погрузить себя в изучение Торы. Знаете, есть, по большому счету, когда человек даже соблюдает заповеди, шаббат, еще какие-то основные заповеди, но он не учится, он очень далек от истинного исполнения Торы. Одно без другого невозможно. И поэтому для нас реально, конечно, когда мы говорим, что «Ам калави якум» это претензия бремя Царства Всевышнего, претензия бремя изучения Торы, изучение Торы, спасение Торы, что это есть истинное спасение нашего народа. Короче, спасение, я объясню, что я имею в виду. Если глянуть то, что происходит вокруг, то практически ни на всех, ни на каких из фронтов нет окончательной победы. Самое слабое звено – это Хамас. Это не просто так. Во-первых, это Всевышний надо заботиться, чтобы понимали, что силой невозможно победить. Надо помощь свыше. Но вещь более, кажется, мне принципиальная, здесь другая. Источник сил наших врагов, он в наших грехах. Невозможно изжить наших врагов, которые нам противостоят, без того, чтобы мы изжили подпитку, которую мы им даем. Подпитка – это наши грехи, которые дают им силу. Это мое одно объяснение, в частности, что действительно, казалось бы, великая израильская армия не может справиться с какими-то вещами. Просто не может. А все остальные тоже. Иран не ушел. шел в некоторую спячку. Хизбалла то же самое. И все непонятно, что происходит. Хуситы и дальше продолжают выпускать ракеты и так далее. Причина очень простая. Нам необходимо, чтобы наш народ весь, не только другие, но и мы тоже, проснулся, как молодой лев, принял за бремя Царства Всевышнего, бремя Торы. Я сегодня упомянул слова раба из Бриска, который привел Рав Лоренц. Я добавлю к этому еще несколько слов. Рав Лоренц рассказывает, это в конце, эта книжка в Ругу Великих есть там на полках русскоязычных Мишватаран. Можно почитать, очень полезная книжка. Очень полезная. Я неспроста замыслил ее переводы, перевели ее. Там он приводит, как в окончании его, там есть три части. Первая – это Хазон Иш, вторая – Рав из Бриска, третья – Рав Шахи. Он завершает там часть, которая касается Рава из Бриска, ну, история, которая была с ним. То есть была борьба в Кнессете, чтобы не разрешить публичную распродажу свинины. И очень трудно было что-то сделать. И пришел к нему рав из Бриска, рав Шломо Лоренц, я был знаком лично, но немножко в другом возрасте. Я был с ним знаком, когда ему было 93 года. Это было лет 55 до этого. Так вот, пришел обескураженный рав Шломо Лоренц, он стал членом Кнессета, рав из Бриска, очень такой прибитый, очень такой плохом состоянии духа. Открыл с ним ему рав из Бриска место одно в Хумаш дворим. И дух стал говорить, что мы будем заниматься Торой, обучать Торе. В этом исправлении всего. Это основное, что надо сейчас делать. И поймите правильно, именно потому, что в изучении Тора есть исправление спасения нашего народа, именно поэтому силы зла, их самая важная задача – это поразить изучающих Тор. Мы это упомянули, вещь не новая. Это уже было с Ахазом в книге Мелохим, в переводе Вишаяу. Это было в Германии, когда реформисты всячески через связи с немецкими властями закрывали ешивы. Это было в царской России, когда так называемые «просветители», в кавычках, они закрыли ешиву от Воложин, потому что не понимали хорошо, что Тора, свет ее, он то, что делает наш народ святым народом, народом Всевышнего. И то же самое сейчас, когда есть борьба против призыва и шепотника в армию, изначально вся эта борьба была настроена не за нужды армии, а из-за того, что хотели оторвать и шепотника в армии, чтобы от армии Всевышнего, от Торы, чтобы уменьшить влияние Торы в Святой Земле. Это основное, что мешало и мешает и сегодня. А нам надо укрепить себя и в Торе, и в поддержке, и в изучении ее, и святой, и себе, и нашим детям, и всем, кто может ее получить. У нас есть большая работа. Будьте здоровы, всего хорошего.